7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Напоминаю, сегодня 29 октября, понедельник. И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Кубинский вопрос в ООН. Сегодня в ООН планируется попытка провести резолюцию с требованием к США отменить экономические, торговые и финансовые санкции против Кубы. Это будет 16-я подобная резолюция. Подробнее об этом в репортаже примерно через минуту. И знаменитое, уже ставшее знаменитым, письмо от имени деятелей культуры к Владимиру Путину и возмущение самих деятелей культуры продолжает активно обсуждаться как в российском политически активном интернете. Подробнее об этом вы услышите в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн», так и гостям передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», фрагмент которой вы также услышите в ближайшие полчаса. Теперь коротко о теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В воскресенье в Петербурге прошел марш против ненависти. Организаторы собрали на акцию против ксенофобии около 500 человек. Москву и другие города России также ожидают шествия и митинги. Сегодня эксперты и гости обсуждают вместе с корреспондентами «Радио Свобода» в течение нашей программы вопрос о том, как следует бороться с проявлениями национальной ненависти. И именно этот же вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», а также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. Сегодня в ООН планируется попытка провести резолюцию с требованием к США отменить экономические, торговые и финансовые санкции против Кубы. С текстом проекта резолюции ознакомились делегаты 192 государств. Это будет 16-я подобная резолюция, с каждым разом получающая все больше голосов. И каждый раз США голосуют против. О позиции США в этом вопросе мой нью-йоркский коллега Ян Рунов беседует с американским экспертом.
Научный сотрудник исследовательского фонда «Наследие» Рэй Уолсер говорит: 16-й год подряд резолюция о Кубе ставится на голосование. В прошлом году за резолюцию проголосовали 183 государства, против 4, включая Соединенные Штаты. Такое голосование носит чисто символический характер. Среди самых яростных сторонников Кастро главы таких «демократических» в кавычках государств, как Зимбабве, Сирия, Бирма, Беларусь и Венесуэла. То есть те, в которых, как и на Кубе, больше, чем где бы то ни было, нарушаются права человека. Президенты Соединенных Штатов, как республиканцы, так и демократы, отказываются отменить санкции, пока Куба не возьмет курс на демократизацию. Очередное голосование в ООН по этому вопросу ни к чему не обязывает Соединенные Штаты, и в Вашингтоне из-за этого никто не лишится сна. Насколько эффективным оказалось экономическое эмбарго? В том-то и вопрос. Кубинское руководство утверждает, что это Соединенные Штаты своими санкциями ослабили, если не разрушили их экономику. Но Куба отнюдь не отгорожена от остального мира. Соединенные Штаты не могут требовать, чтобы от торговли с Кубой отказались, например, Китай, или Россия, или Венесуэла. Кубинские власти не хотят признать, что всему виной социалистическая природа их экономики, не хотят брать ответственность на себя за все беды своего народа. Позиция Соединенных Штатов остается неизменной уже много лет. Эмбарго будет смягчено или даже отменено, если Куба изменит свою политику, отпустит из тюрем политических заключенных, гарантирует свободу слова, свободу собраний и союзов, если разрешит частные предприятия и частную собственность. То есть, если начнется нормальный демократический процесс, санкции будут отменены. Как вы оцениваете недавнее выступление президента Буша о приближающихся переменах на Кубе? Буш говорил, что только сам народ Кубы может изменить систему в своей стране, что никто не сделает этого извне. Он осудил режим Кастро, призвал другие страны не закрывать глаза на факты нарушений прав человека на Кубе, на репрессии, практикуемые на острове. Буш совершенно ясно дал понять, что переход власти от Фиделя к Раулю не имеет ничего общего с демократизацией. Проблема не в человеке, который руководит Кубой, а в системе власти. Так что независимо от резолюций ООН и от количества поданных за нее голосов, односторонней отмены американских санкций не будет, пока не произойдут реальные демократические изменения на Кубе. Это был Рэй Уолсер, политолог из фонда «Наследие». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:11 в Москве. Как всегда в это время, утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем с обзора первополосных публикаций.
Да, совершенно верно. И прежде всего обратимся к независимой газете, которая выносит на первую полосу публикацию, посвященную итогам саммита Россия-ЕС, саммит разрядки. Путин усложнил интригу вокруг своего политического будущего, считает независимая газета. 20-й саммит России-ЕС, состоявшийся в минувшую пятницу в Мафре, проходил в более конструктивной атмосфере, чем предыдущая встреча России-ЕС в Самаре. В Португалии был подтвержден стратегический характер отношений партнеров и наметились подвижки с документом, который заменит соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Кроме того, Владимир Путин пообещал не ущемлять полномочия будущего президента России. Но главной новостью, считает независимая саммита в Мафре, можно считать заявление президента Владимира Путина, касающегося его политического будущего. Путин подчеркнул, что не собирается менять конституции под себя и не будет баллотироваться на третий срок. Президент заметил, что пока не определится, где и в каком качестве он будет работать после мая 2008 года. Никакого ущемления полномочий президента Российской Федерации не будет. Во всяком случае, пока это зависит от меня, отметил российский лидер. Это его громкое обещание скорее не успокоит, а вызовет новый виток спекуляций на Западе о том, что Путин, возможно, готовится оставить президентский пост совсем ненадолго и вернется в Кремль раньше 2012 года, прогнозируют независимые газеты. Этой же теме посвящена первополосная публикация газеты «Время новостей». Заголовок таков: «До встречи в Сибири Владимир Путин сделал Евротройке предложение, от которого она не сможет отказаться». Руководство Евросоюза живет в ожидании, причем кажется нетерпеливым, ухода Владимира Путина с президентского поста, считает издание. Так можно описать одно из трех ярких впечатлений от состоявшегося в прошедшую пятницу юбилейного саммита «Россия-Евросоюз». Два других впечатления связаны с самой Мафрой, столь же древним, сколь и очаровательным уголком Португалии, а также с исторической базиликой XVIII века, самой крупной колокольней в Европе, в которой проходила встреча российского президента с руководством ЕС, подчеркивает газета «Время новостей». Еще одна тема, которая сегодня присутствует в российских центральных изданиях, это предстоящие выборы в Государственную Думу. Газета «Коммерсант». Заголовок: «Без вести попавшие в Новой Думе будет мало узнаваемых лиц», считает газета. До назначенных на 2 декабря выборов в Государственную Думу допущены 11 партий. Так решил Центр избирком, заверивший в воскресенье регистрацию, завершивший в воскресенье регистрацию предвыборных списков. Три партии — «Зеленый народный союз» и партия «Мир и единство» — получили отказ и намерены обжаловать его в Верховном суде. Независимо от судебного решения, итоги регистрации подтвердили тренд на избрание двухпартийной думы, в которую не попадут многие известные политики, прогнозирует «Коммерсант».
Спасибо. Надежда Перцева знакомит нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд вынесет сегодня приговор Алексею Пичужкину, так называемому битцевскому маньяку. В Москве в воскресенье активисты прокремлевского движения «Наши» из Ивановской области провели митинг и приняли участие в патриотической игре. На Украине, в Луганской области, на шахте произошел обвал породы. Три горняка погибли, четыре получили травмы, один числится пропавшим без вести. Возобновляется расследование обстоятельств смерти журналиста, депутата Госдумы от России от «Яблока» Юрия Щекочихина. Сегодня в 10:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор передачи «Пресс». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события в женском баскетболе, в российском футболе, а также вспомнят о событиях полувековой давности в олимпийском движении. Сегодня эту программу, я напоминаю, вы можете услышать сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну, а утреннюю программу продолжает обзор также спортивных новостей. Не будем уходить от спортивной тематики. Рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем с новостей футбола.
Да, и прежде всего, конечно, о В футболе в России в воскресенье были сыграны заключительные 4 матча 28-го тура премьер-лиги. «Сатурн» и московский «Спартак» сыграли в ничью 0-0. С таким же счетом завершилась встреча «Локомотив» в Томь. «ЦСКА» обыграл «Крылья Советов» 4-2. «Зенит» в Нальчике выиграл у местного «Спартака» 3-0. «Зенит» вышел на чистое первое место, набрав 55 очков. На 2 очка меньше имеет московский «Спартак». И на третьем месте с 49 очками идет «Москва». Шансы на бронзовые медали первенства сохраняет и «ЦСКА», в активе которого 47 очков. Ну а теперь о футболе европейском. В 11-м туре чемпионата английской футбольной премьер-лиги лидер «Арсенал» сыграл в ничью 1-1 с «Ливерпулем». Оба этих клуба до сих пор не потерпели ни одного поражения. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Миддлсбро» 4-1. «Челси» разгромил «Манчестер Сити» 6-0. «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» набрали по 26 очков. При этом у лондонского клуба есть игра в запасе. На третьем месте идет «Манчестер Сити» 22 очка. В 9-м туре чемпионата Италии матчи с участием лидеров завершились так. Палермо Интер 0-0, Милан Рома 0-1, Наполи Ювентус 3-1, Дженоа Фиорентина 0-0. Интер набрал 21 очко, Рома 18, Фиорентина и Ювентус по 17. Одержав победу в 9-м туре чемпионата Испании над Альмерией 2-0, Барселона сумела подняться с 4-го места на 2-е и разместиться вслед за своим извечным соперником Реалом. Также добившимся успеха он обыграл Ла Корунью 3-1. У Реала 22 очка, у Барселоны 20 и по 18 осталось у Вильяреала и Валенсии, которые потерпели поражение. Вильяреал от Сарагосы 1-4, Валенсия от Севильи 0-3. Из трех лидеров немецкой Бундеслиги выиграть в 11-м туре сумел только Гамбург. У Дуйсбурга 1-0, что позволило ему приблизиться к Баварии и оторваться от Вердера. Бавария после нулевой ничьей с Боруссией набрала 27 очков, у Гамбурга стало 23. А Вердер, сыгравший в ничью Шальке 0-4, 1-1, имеет 21. И, наконец, в чемпионате Франции в минувшие выходные был сыгран 12-й тур. Продолжает движение к очередному титулу Лион, не без труда взявший 3 очка в матче с Пари Сен-Жермен 3-2. В активе Лиона стало 28 очков, на 4 меньше имеют Рен, обыгравший Ланс 2-1, и Нанси, сыгравший в ничью с Мецем 0-0. Но у Нанси есть еще игра в запасе. Ну и теперь о зимних видах спорта. Стартовали розыгрыши Кубков мира нового сезона в горных лыжах и лыжных гонках. Горнолыжники соревновались в Австрии. В Зелдене в воскресенье мужчины выступили в гигантском слаломе. Лучший результат показал норвежец Аксель Лунд Свиндаль. Второе место занял американец Тед Легетти. Третий финн Калле Паландер. Лыжники в Дюссельдорфе выступали в спринте. В воскресенье состоялись эстафеты. У женщин победила сборная Швеции. Вслед за ней финишировали команды России и Финляндии. У мужчин в тройку призеров вошли первая и вторая сборные Швеции, занявшие первые и третьи места соответственно, и команда Норвегии второе место. В чемпионате российской хоккейной суперлиги вчера были сыграны 6 матчей 22-го тура. «СКА» в гостях уступила «Амуру» 2-3, «Динамо» в овертайме проиграла «ЦСКА» 1-2, «Новокузнецкий металлург» выиграл у «Нефтехимика» 4-1, «Авангард» у «Северстали» 4-2, «Сибирь» у «Акбарса» 6-2 и хоккейный клуб МВД у «Торпеда» 2-1. Положение в группе лидеров таково. Впереди «Салават Юлаев» 52 очка, у «Магнитогорского Металлурга» и «СКА» по 47.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с наиболее интересными новостями спорта. И возвращаемся к другой актуальной теме. Письмо от имени деятелей культуры к Владимиру Путину и возмущение самих деятелей культуры активно обсуждается, в том числе и в российском интернете. Как вы уже догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Тройное унижение. Так называет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопруцкий письмо известных российских деятелей культуры с призывом к Владимиру Путину остаться на посту президента после истечения срока его полномочий. Это письмо и другие выступления с подобными призывами унижают президента, полагает автор комментария, который публикует сайт «Газета.ру».
Унижает не только потому, что ему гладко льстивым, заискивающим тоном, которого физиологически не выносит по отношению к себе ни один приличный человек, приписывают огромные достижения во всех сферах жизни России, словно это он лично и мужской чемпионат Европы по баскетболу выиграл и поднял стоимость барреля нефти на мировых рынках свыше $80. Но прежде всего потому, что ему невольно выносят приговор, как плохому менеджеру. У хорошего-то дело поставлено так, что прекрасно может развиваться и без его участия. А тут открытым текстом. Так можете вы, и только вы, а без вас все пойдет в тартарары. И ведь правду пишут. 8 лет путинского правления с точки зрения выстраивания дееспособной и прочной власти, то есть власти, принципиально не зависящей от личности главного начальника, потеряны для страны. Тут даже моральным лидером не останешься, ибо не может моральный лидер разруливать бесконечные грязные конфликты внутри своего окружения за власть, да за собственность. Это участь действующего президента страны, превращенная в вертикально интегрированный холдинг председателя совета директоров корпорации «Кремль».
Эти выступления унижают и просящих, подчеркивает Семен Новопрудский.
Не только потому, что всякая лесть такого рода унизительна для того, кто льстит. Призывая президента нарушить закон, они тем самым дают право нарушить законы своей страны и себе, и в отношении себя. Думаю, у одного из авторов письма о 4 Зураба Церетели не так давно оставшиеся волосы стояли дыбом, когда его политический кумир дал команду на массированную антигрузинскую кампанию в России. Как у нас могут фабриковаться уголовные дела безродных космополитов, врачей-убийц или грузинской мафии, никому из этих мастеров культуры, надеюсь, напоминать не надо. Поэтому и непонятно, чего больше в этом акте верноподданничества – любви или страха потерять нажитое, хлебные заказы и ответственные посты. А общественности Камчатки спрашивается, чего суетиться. Бог высоко, Москва далеко, дальше Камчатки все равно не сошлют, кто бы ни был президентом России. Но нет, надо протрубить на всю страну. Мы рабы и холопы твои, президент-батюшка, не бросай нас.
Униженный, наконец, оказывается вся страна, делает вывод Семен Новопрудский.
Мы выглядим как страна людей, у которых нет собственной головы на плечах, готовых переложить все заботы о будущем на одного единственного человека. Но даже если бы он действительно был политическим гением, даже если бы все, что говорит наша официальная пропаганда про достижения России и якобы ядерно поднявшееся к ней уважение в мире, было бы правдой, и тогда нельзя унижать себя, страну и своего любимого президента подобными просьбами-требованиями. Страна, не желающая и не способная жить по своим законам, это не страна. Общество не общество, народ не народ. Путин достаточно молод и полон сил, у него есть прекрасная и абсолютно законная возможность баллотироваться в президенты через срок. Он такой же гражданин, как и мы с вами, хотя боюсь, что если такой же, он все-таки согласится на унижение.
С такой парадоксальной, на первый взгляд, концовкой статьи Семена Новопрудского на сайте «Газета.ру» перекликается и высказанное в студии «Радио Свобода» мнение драматурга Александра Гельмана, одного из авторов ответного письма Путину, письма с призывом покинуть свой пост в будущем году.
Мне кажется, что все же дело в целом в той атмосфере, которая существует в СМИ и даже в целом в обществе. Есть ожидание и жажда культа личности. Это очень серьезная жажда, потому что в обществе нет таких сил, общественных сил, которые бы могли это пресечь или остановить. Даже если бы была свобода слова полная, свобода собраний, свобода митингов, сегодня большинство было бы за культ личности, а не против него. Таково состояние общества. Фактически остановить это, на мой взгляд, может только сам Путин. И это налагает на Путина, на президента Путина, какую-то огромную нравственную ответственность за то, как он будет относиться к этому массовому желанию, чтобы был новый культ личности.
Политика онлайн. Андрей Шароградский.
И, продолжая эту тему, раскол в творческой интеллигенции России по вопросу о третьем президентском сроке. Так была анонсирована тема передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», которая обсуждала с одним из авторов открытого письма культурологом и литературоведом, членом СПС Мариеттой Чудаковой, именно вот это письмо деятелей культуры.
А как создавалось письмо, о котором сегодня столько говорят?
Просто несколько человек сразу, в общем, об этом подумали и... А дальше уже было дело техники написать. Написали несколько вариантов, соединили их, и все.
Когда вы прочли письмо Церетели Михалкова, что возмутило вас более всего?
Так это, собственно говоря, нормальное чувство, моральное. Просто не какое-то там возвышенное, а обыкновенное этическое чувство не может не быть задето таким раболепием со стороны 4 мужчин. Это как-то, не знаю, как мужчины на это реагируют, но я как женщина все-таки реагирую на это таким образом, что довольно противно.
Игорь Чубайс, декан факультета «Россиеведения» Института социальных наук, автор исследования «Разгаданная Россия», предостерегает президента Путина от следования советам льстецов.
Если бы президент прислушался к голосу Церетели, Михалкова и так далее, это бы означало, что президент проиграл. Потому что 8 лет одной из главных задач президента – создание эффективного политического механизма, такого механизма смены власти, который будет устраивать всех россиян. Если после 8 лет правления такой механизм не создан и не существует, и важнейшая проблема остается проблема смены власти, значит, президентство было неэффективным. Если он прислушается к тому, о чем говорил Михалков и Церетели и так далее, это будет означать поражение Путина как президента. Да, кстати, и сам Михалков, если вы смотрели вчерашний этот поединок, если бы пригласить психолога, который анализирует мимику, пластику человека, то было совершенно ясно, что Ерофеев твердо уверен в своей позиции, не лавирует, не крутится, а говорит прямо. Михалков чувствовал себя страшно дискомфортно, говорил он одно, а вся его мимика и пластика говорила о другом.
Член Союза художников России Андрей Бельжо, секундант Виктора Ерофеева в телепоединке с Никитой Михалковым, возражает придворным лизоблюдам.
Я думаю, что и Зураб Церетели, и Никита Михалков, и другие могли просить остаться президентом хоть на всю жизнь, но, естественно, только от себя лично. Они имели на это полное право через средства массовой информации или лично его попросить, но только от себя лично, а не от лица всей творческой интеллигенции, потому что они не являются лицом творческой интеллигенции. У каждого творческого интеллигента или творческого работника имеет свое лицо. Я думаю, что победа в передаче «К барьеру» Виктора Ерофеева показала, что творческие работники, я думаю, что смотрели они просто, возможно, и хотят, чтобы Владимир Владимирович остался на третий срок, но они не любят, и это, наверное, в генах нашего народа, не любят, ну, извините, подхалимов.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего обсуждали письмо деятелей культуры с просьбой Владимира Путина остаться на третий срок и реакцию многих других деятелей культуры, возмущенную реакцию на это письмо. 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон у Никиты Татарский. И вот о чем мы будем говорить следующие полчаса. Поиск моральной и материальной ответственности после пожаров в Калифорнии. Тема американского репортажа. Интервью с экспертом вы услышите через несколько минут. А также в воскресенье, прошедший в Петербурге марш против ненависти, послужил поводом нам сегодня пообщаться со слушателями на тему, как следует бороться с проявлениями национальной ненависти. И вот уже сообщение от наших слушателей Майоровых. Ненависть была всегда, но она затаилась. Это считалось неприличным, а сегодня, поддерживаемые якименками, она выплескивается наружу. Дело в количестве собственных извилин в голове, а не в социальном положении. Так считают наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, а репортаж в поддержку этой темы вы услышите примерно через 3 минуты. Сегодня в 19:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема «Эпоха Путина. Образ и язык времени». Гость – писатель, публицист и телеведущий Дмитрий Быков. Ведет программу Анна Качкаева. Повтор можно будет услышать в 4:00 по московскому времени во вторник. Слушайте «Радио Свобода». Половина восьмого в Москве. Теперь коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд вынесет сегодня приговор Алексею Пичужкину, так называемому битцевскому маньяку. Коллегия присяжных признала его виновным в 48 убийствах, 3 покушениях на убийство и незаслуживающим снисхождения. Следственный комитет при столичной прокуратуре расследует еще 11 убийств, в которых сознался Пичужкин. В детском саду города Зея Амурской области число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 63. По предварительным результатам, почти у половины пострадавших обнаружен возбудитель сальмонеллеза. В Москве в воскресенье активисты прокремлевского движения «Наши» из Ивановской области провели митинг и приняли участие в патриотической игре. Цель акции – поддержка нынешнего курса президента России Владимира Путина накануне выборов в Госдуму. В Аргентине по итогам подсчета 44% бюллетеней на воскресных президентских выборах побеждает сенатор Кристиано Фернандес де Киршнер. Супруга действующего главы государства Нестора Киршнера набрала свыше 40% голосов. На Украине в Луганской области на шахте произошел обвал породы. 3 горняка погибли, 4 получили травмы, 1 числится пропавшим без вести. Авария произошла на глубине свыше 700 метров. Ирак предупредил Турцию о серьезных последствиях возможного вторжения турецких войск на север страны. Израильские и палестинские правозащитники обратились в Верховный суд Израиля с требованием отсрочить реализацию плана по сокращению энергоснабжения в секторе Газа. Из-за хакерской атаки прекратил свою работу официальный сайт президента Украины Виктора Ющенко. Ответственность за эту акцию взял на себя Евразийский союз молодежи.
И коротко о погоде на сегодня. В Москве и области сегодня переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, видимость 300-500 метров. Температура утром минус 1, плюс 1 градус, по области минус 3, плюс 2. Ветер слабый, днем температура плюс 4, плюс 6, по области плюс 1, плюс 6 градусов. Ветер переменный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге моросящие осадки, дымка, температура утром 3-5 градусов, днем 6-8 выше нуля. 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. В воскресенье в Петербурге прошел марш против ненависти. Организаторы собрали на акцию против ксенофобии около 500 человек. Москву и другие города России также ожидают шествия и митинги. Столичные власти дали разрешение на проведение 4 ноября этого года русского марша. Националистов возглавит вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин и лидеры движения против нелегальной иммиграции. Правозащитники выступают против проведения шествия представителями радикальных движений. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Националисты намерены провести шествие в Москве на набережной Тараса Шевченко. Затем последует митинг у гостиницы «Украина». По последним данным, за это место борются две силы. Лидеры движения против нелегальной иммиграции и вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, который возглавляет Народный союз. Правозащитники не удивлены тому, как городские власти с легкостью дают разрешение на проведение акции тем, кто открыто разжигает межнациональную рознь. На это есть свое объяснение, говорит президент фонда «Холокост» писатель Алла Гербер.
Власть очень долго на это никак не реагирует. Ну, просто никак. Я это знаю очень хорошо, потому что бесконечная тьма, бесконечное обращение по поводу пропаганды нацистской литературы и свастики, и всевозможных выходок, и вандализма, актов убийств и хулиганства. Как правило, правоохранительные органы мимо всего этого годами проходили, годами. Наказания были либо условные, либо никакие, либо амнистировали, например, такого активнейшего фашиста, как Корчагин, издателя протокола сионских мудрецов, Майкамф Гитлера. Он получил условно и был амнистирован в свое время, в 99 году, в День Победы. Власть на это реагировала спустя рукава. У меня было такое ощущение, что в этом была какая-то нарочитость, что создавался новый враг. Создавался новый враг, враг достаточно активный, и они заигрались. Они заигрались, они не понимают, что они могут, как уже было в истории, они сами могут оказаться побежденными их же собственным детищем. Им нужен был враг, потому что для выборов, для того, чтобы солидаризировать народ на, так сказать, на вот этом плане Путина или каком-то другом плане власти, им нужен был враг. Коммунисты уже не враги, это, так сказать, не опасно никак. А вот такой враг, которым надо сказать, той части общества, которая испугалась, вот видите, что творится, мы вас спасем. Мы вас обезопасим. Мы сделаем все, чтобы этого не было. Делают все, чтобы это было. Грозятся таким образом. Русский марш, который пройдет по разным городам. Это угроза, это страх. Это, Господи Боже мой, да пусть у нас будет порядок, да пусть у нас будет Путин, да пусть у нас будет ФСБ, КГБ, МВД, не знаю, что угодно, спасите нас. Это та часть населения, которая этого испугает. Другая часть населения, которая будет с этим солидарна, она, так сказать, быстро успокоится, если кинет какую-то кость, похожую на то, что проповедуется этими людьми. Полка в двух концах, это и достаточно серьезное.
Русский марш почти ежегодно 4 ноября проходит не только в Москве, но и во многих городах России. Официально эту дату принято считать Днем национального примирения и согласия. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы мы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как, по-вашему, следует бороться с проявлением национальной ненависти? Пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте мнение жителей Екатеринбурга.
Не может быть изменить политику. Ну, чтобы свои граждане работали. Потому что вот у нас, например, очень много выходцев из стран ближнего зарубежья, китайцев. Это людей раздражает несколько. Рабочие места какие-то занимаются ими.
Я сам нацист, то есть я вообще сказать ничего не могу. Я считаю, что это правильно. Они у нас у меня с детства, от родителей. Это все проверено. Они такие, вроде чистенькие, все вроде у них хорошо, а чуть-чуть случится, нож горло поднесет и никуда не денешься. Это уже проверено, это жизнью проверено, так что я за только, чтобы их здесь не было вообще.
Это когда нужно в семье воспитывать, мне кажется, чтобы вот родители говорили, что это неплохо, там какие-то вот национальности другие. Вот если вы русские, там какая-то национальность, например, там грузины, да, чтобы они все относились друг к другу хорошо и все. Чтобы это в семье было воспитано, мне кажется, и все. А потом, конечно, уже в школе учителя, чтобы влияли как-то тоже.
Культуру надо менять в стране. Жизнь другая стала, все на деньгах основано. Менталитет надо менять. Люди злые, поэтому ничего не изменишь сейчас.
Мы именно из национализма уехали из моей родной страны, из Молдавии. У нас были гонения именно русских и гагаузов, поэтому мы живем сейчас здесь, на Урале. И бороться с этим не нужно, нужно просто, должен каждый человек понимать, что все мы равны. Все уже перемешалось давным-давно в этом мире, вот и все. Это просто невоспитанность, мне кажется, необразованность. Чем образованнее будут люди, тем и более терпимыми, толерантными они будут.
В школе нужно воспитание проводить правильное. А то в школе нас учат чему? Американизирование просто-напросто происходит. И также не любовь к лицам кавказской национальности. База-то в детстве же закладывается. Резко нельзя ничего сделать, только постепенно.
Может быть, как-то различным национальным конфессиям между собой общаться, как-то, чтобы узнавать друг о друге, чтобы не было каких-то стереотипов. Мне кажется, сейчас в принципе проблема вот разобщенности людей и как бы национальных особенностей, потому что ну, это другой человек, другая культура, это сложнее понять гораздо. В каждой нации накопилось негативного, а у каждой нации. То есть это какого-то взаимодействия, общения, то есть это длительный процесс.
Эти настроения, они подогреваются политическими силами. Экономически это выгодно, на самом деле. Подогрев вооруженных организаций достаточно выгодно, в том числе и для России, я считаю. Можно только увеличить обмен туристами, чтобы мы к ним чаще ездили, а не к нам. И знакомишься с культурой другой страны, и больше о них знаешь, и когда больше о них знаешь, то уже знаешь, что люди-то на самом деле ну, добрые, гостеприимные.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как следует бороться с проявлениями национальной ненависти. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей медицины.
Вакцинация может приводить к созданию новых, более устойчивых к лечению разновидностей бактерий, убедились медики США. С 2000 года в Соединенных Штатах проводится массовая вакцинация против пневмококков, штамм PCV7. Это вызвало значительное снижение пневмонии на 70-90% и острых средних отитов на 20%. В течение 7 лет группа ученых вела мониторинг заболеваемости инвазивными пневмококковыми инфекциями и отслеживала изменения в посевах пневмококков. И в результате выяснилось, что параллельно снижение удельного веса пневмококков типа PCV7 до 26% от общего числа росло количество других штаммов этих микроорганизмов, в том числе серотипа 19А, устойчивого к большинству антибиотиков, до 36% в 2006 году. 9 детей, которые заболели отитом, вызванным серотипом 19А, пришлось лечить антибиотиками резерва, в том числе левофлоксацином, а 4 из них пришлось вводить тимпатостомические трубки. В настоящее время в США проводятся работы по лицензированию 10-валентной PVS-вакцины, которая, как ожидается, поможет и от 19А серотипа. Однако неизвестно, не возникнет ли в ответ новая разновидность пневмокока, еще более устойчивая к терапии. В Великобритании в национальный календарь прививок введена вакцинация девочек-школьниц от вируса папилломы шейки матки, предотвращающая рак шейки матки в более позднем возрасте. Вакцинироваться будут девочки в 11-12 лет в первый раз и в 16 лет во второй. Стоимость вакцинации составит 300 фунтов стерлингов за законченный случай. В настоящее время считается, что именно вирус папилломы шейки матки ответственен за 70% раков шейки матки, и ежегодно в мире им заболевают 274 тысячи женщин. В России с 26 октября вступает в действие федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о государственных пособиях гражданам, имеющих детей, согласно которому устанавливаются два новых пособия. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 14 тысяч рублей. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 6 тысяч рублей. Федеральный закон направлен на восстановление имущественного положения граждан, имеющих детей, в связи с отменой предоставления с 1 января 2008 года ряда отсрочек от призыва на военную службу для граждан с семейными обязанностями. Возможно, возбудитель угревой сыпи участвует в доброкачественном перерождении предстательной железы. Австралийские ученые проверили взаимосвязь между наличием антител против пропионибактериум акнес, ключевого возбудителя угревой сыпи в крови человека, и маркерами заболевания рака простаты, включая концентрации ПСА, простат-специфического антигена. Оказалось, что у пациентов с высоким содержанием антител к возбудителю угревой сыпи, как правило, наблюдается доброкачественная гиперплазия предстательной железы и высокий уровень ПСА, тогда как у раковых пациентов есть только высокий ПСА. Результаты исследования позволяют предположить, что угревая сыпь в юности приводит к доброкачественной гиперплазии предстательной железы и, может быть, защищает от ракового перерождения.
Выпуск новостей медицины представила моя коллега Вероника Баде. 7:42 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Калифорнии побеждены пожары. Теперь власти штата подсчитывают убытки. Они огромны. Тем не менее, большинство погорельцев полны оптимизма и уверены, что вскоре они все отстроят вновь. Наш коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин решил исследовать экономическую сторону вопроса с помощью профессора экономики Гуверовского института Михаила Бернштама, спросив у него, является ли в современном калифорнийском обществе потеря имущества бедствием.
Разумеется, потому что очень многие из них покупают меньше страховки по объему покрытия своего ущерба, чем то, что может случиться в катастрофическом случае, потому что они считают, что вероятность не очень велика. В среднем стоимость самой постройки в Калифорнии такого среднего дома 200, 250, 300 тысяч долларов. Люди обычно страхуют на 100, на 150 тысяч долларов, и поэтому, в общем-то, многие из них окажутся в больших убытках, потому что те страховки, которые они купили, могут покрыть, скажем, половину тех расходов, которые они понесут при строительстве нового дома. В 2003 году был тоже крупный пожар в районе города Сан-Диего, там, где сейчас приходится один из эпицентров сегодняшних пожаров. И после этого очень многие люди подали в суд на страховые компании, обвиняя их в том, что те не дали им правильный совет, не объяснили им, что надо покупать страховку на более высокое покрытие. И вот как раз по стечению обстоятельств в апреле сего года было вынесено первое решение суда. И решение суда в пользу страховых компаний, что люди сами должны, в общем-то, делать свои расчеты, сколько они хотят купить покрытие и платить, соответственно, больше, если они хотят.
Но ведь люди не просто остались без дома, им ведь нужно где-то жить, вновь обзаводиться всем необходимым для жизни, а это огромные расходы.
Вот это очень интересный момент, потому что как раз в Калифорнии существует закон, по которому страховые компании, а не государство, не правительство, должны оплачивать расходы по эвакуации. А в других штатах страховые компании платят лишь незначительную сумму, которая называется «разница издержек на расходы по поддержанию уровня жизни». То есть то, что человек живет не в своем доме, а платит за гостиницу, платит за еду в ресторане вместо того, чтобы готовить дома. А в Калифорнии полностью или почти полностью все расходы по эвакуации должны оплачиваться страховыми компаниями на время, пока они не смогут вернуться в свои дома.
С профессором Бернштамом побеседовал мой коллега Юрий Жигалкин. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд вынесет сегодня приговор Алексею Пичужкину, так называемому битцевскому маньяку.
В детском саду в Амурской области число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 63. В Москве в воскресенье активисты прокремлевского движения «Наши» из Ивановской области провели митинг и приняли участие в патриотической игре. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита. Продолжаем знакомиться с публикациями сегодняшних российских газет, с основными темами. Встать ЦИК идет. Определен список из 11 партий, допущенных к выборам в Госдуму. Это публикация издания «Газеты». Президент Института стратегических оценок и анализа Александр Коновалов полагает, что Россия перешла к однопартийной системе. Вслед за «Единой Россией» в Думу пройдут коммунисты. Неясно только, кто станет третьим и будет ли он третий. Все остальные могут не набрать и 7%, прогнозирует он в интервью изданию «Газета». А эта система, по его мнению, отчетливо напоминает систему ГДР. Центризбирком, помимо того, что определил список из 11 партий, допущенных к выборам в Госдуму, рассказал и о доходах кандидатов. Раскрыл также личные свои банковские тайны и Владимир Путин в качестве единственного участника первой тройки «Единой России». Он оказался миллионером, впрочем, только рублевым, и владельцем двух стареньких машин. Это уже публикация издания «Известия». Но подробнее о том, насколько богат Владимир Путин, читайте в публикации «Президент с прицепом». Цены заморожены, инфляции нет. Это также заголовок газеты «Известия». Уже несколько дней Россия живет в условиях заморозки цен на основные продукты. Хлеб, молоко, кефир, подсолнечное масло, яйца больше не дорожают. Это, конечно, приятно, считает издание, но правительству следует обратить внимание не только на продукты. С Нового года в Москве вырастут плата за услуги ЖКХ и тарифы на проезд. Продавцы бензина тоже морально готовят нас к подорожанию, а министр финансов Алексей Кудрин признал, что из-за роста цен наша экономика отошла на 2 года назад. Это я цитирую издание «Известия». «Свадьбы не будет» — это уже заголовок новых «Известий». Россияне, как европейцы, все меньше хотят строить традиционные семьи. А вот почему? Обращайтесь к публикации новых «Известий».
Спасибо. Надежда Перцева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит «Экономический обзор».
Представители ведущих в России производителей продовольствия и компаний розничной торговли подписали соглашение о замораживании цен на социально значимые продукты питания, которое будет действовать до 31 января будущего года. Торговые компании обязались зафиксировать цены на них на уровне, сложившемся к 15 октября. Норвежская государственная нефтяная компания Statoil Hydro получит 24% участия в консорциуме, создаваемом для освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Еще 25% участия в проекте получила в июле этого года французская компания Total. Контрольный пакет остается у «Газпрома». Первый газ на штокмановском месторождении, расположенном на шельфе Баренцева моря, планируется получить в 2013 году. Верховный суд Европейского Союза по иску Европейской комиссии признал противоречащим европейским нормам так называемый закон Volkswagen, принятый в Германии еще в 1960 году в ходе приватизации этой компании, ныне крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Закон предусматривает, в частности, что любой акционер Volkswagen, независимо от того, каким количеством акций компании он располагает, не может рассчитывать в ней более чем на 20% всех голосов. Именно такая доля в уставном капитале Volkswagen принадлежит правительству Нижней Саксонии, региона Германии, где находятся штаб-квартира и головные заводы компании. При этом ее крупнейшим акционером является другая немецкая автомобильная компания Porsche, которой принадлежит 31% акций Volkswagen. Крупнейший в истории пассажирской авиации лайнер, новейший Airbus A380, совершил первый коммерческий рейс авиакомпании Singapore Airlines, ставший первым заказчиком суперлайнера по маршруту Сингапур-Сидней. Новый лайнер, в зависимости от комплектации, рассчитан на перевозку от 500 до 850 пассажиров. Европейская комиссия объявила, что американская корпорация Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, согласилась с большинством требований ЕС, предъявленных ей еще 3 года назад по итогам расследования, проведенного Европейским антимонопольным ведомством. В 2004 году на Microsoft был наложен в Европе рекордный штраф – почти в 500 000 000 евро, а 2 года спустя еще один – на 280 миллионов евро – за невыполнение предписаний Европейской комиссии. Теперь, как сообщается, или руководители антимонопольного ведомства ЕС, Microsoft согласилась частично раскрыть исходные коды своей операционной системы Windows, чтобы программные продукты других производителей могли быть совместимы с ней. Кроме того, корпорация Microsoft почти в 15 раз снизит платежи, которые она регулярно взимает с других компаний за использование лицензий на свои программные продукты.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля и 77 копеек за доллар США, 35 рублей и 56 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 44 цента. И по традиции завершит этот час утреннего эфира наша рубрика «История Запада и Востока». На этот раз репортаж из Германии. В эти дни отмечается столетие самого знаменитого берлинского отеля «Адлон», в котором гостили короли, президенты и кинозвезды разных стран и эпох. 100 лет жизни отеля – крупная дата, вместившая в данном случае 2 мировых войны, оккупацию, появление и падение Берлинской стены и воссоединение Германии. Об «Адлоне» история Юрия Векслера.
Самое интересное в «Адлоне» – это, конечно, его история. Марлен Дитрих поет про бульвар «Унтер ден Линден» и Парижскую площадь, на стыке которых и стоит отель. Итак, 100 лет назад в Берлине открылся отель, ставший вскоре самым известным адресом Германии, его визитной карточкой – «Адлон». В стенах «Адлона» преклоняли головы к подушкам многие сильные мира сего. О юбилейных торжествах рассказывает пресс-секретарь отеля Сабина Хельт. Сегодня, 29 октября, заключительное мероприятие юбилея, уже было много разнообразных вечеров с демонстрацией как исторических и культурных, так и кулинарных достижений отеля. Сегодня, в первой половине дня, официальная торжественная церемония, а вечером – бал. Хотя «Адлон», наверное, не единственный в мире отель, который открывался 2 раза, но наверняка единственный, который 2 раза открывали главы государства. Первый раз, 23 октября 1907 года, это сделал кайзер Вильгельм II, который всячески помогал известному гастроному, ресторатору и владельцу отелей Лоренцу Адлону в осуществлении его честолюбивого замысла построить отель, который удовлетворил бы самого претенциозного гостя. Вильгельму идея пришлась по вкусу. Подобные отели «Люкс», резиденции для высоких гостей, уже были к тому времени в Париже и Лондоне, и кайзер, гостивший в них, хотел, чтобы Берлин, что называется, переплюнул французов и англичан. Отель, который «Адлон» строил на собственные деньги, обошелся ему в 20 миллионов золотых марок. Невиданная в те времена сумма, для сравнения скажу, что главный Берлинский собор стоил 11,5 миллионов. Но кайзер сразу же после открытия отеля стал делать «Адлону» рекламу, утверждая, что он всегда говорил в конце первого приема равных ему по величию глав других государств, с которыми он был в дружбе, примерно следующее. «Детки, вы все можете остаться у меня в замке, но здесь постоянно холодно и дует, и в некоторых ванных комнатах не всегда течет горячая вода. Поселитесь у Лоренца Адлона. Получите массу удовольствия». Среди друзей Вильгельма до Первой мировой войны был и русский царь Николай II. Существует, как сказали бы сегодня, байка о посещении царем Адлона как достопримечательности Берлина во время визита в 1913 году. Хозяева Адлона столкнулись с трудностью. В этикете русского двора не было предписаний, касаемых лифта в здании. И адлонцы мучились вопросом, как царь должен быть поднят на лифте на надлежащую высоту в соответствии с высотой его положения. Должен ли он подниматься один или с сопровождением? И если да, то кто тогда должен его сопровождать? Равным ему был только сам кайзер. В результате от лифта отказались, и Николаю показали только два этажа. В Адлоне первые дни эмиграции провела семья никому в Берлине неизвестных Набоковых. А среди самых именитых гостей отеля до прихода нацистов к власти были Эдисон, Эйнштейн и Чаплин, будущий личный враг Гитлера, которому при входе в Адлон немецкие поклонницы оборвали почти все пуговицы. Пришедшие к власти в 1933 году нацисты, которые маршем прошли через Бранденбургские ворота мимо Адлона, здание не любили, им претил культивировавшийся изначально и остававшийся в отеле европейский дух открытости. Нацисты не знали, что с этим делать, и запретили в ресторане Адлона употребление французских названий блюд. Адлон простоял всю войну, в него чудом не попала ни одна бомба, но в начале мая 1945-го, по одному свидетельству, советские солдаты забрались в винный погреб и бросили там непогашенную папиросу, угодившую на древесную стружку, и отель почти полностью сгорел. Власти ГДР здание не ремонтировали, но разместили в нем техникум-интернат, а когда здание окончательно обветшало, в 1984 году снесли его. Вскоре пала Берлинская стена, на старом месте построили новый Адлон. Второй Адлон, как и первый, открывал в 1997 году глава государства, президент Германии Роман Херцог. У меня с новым Адлоном уже связано несколько личных воспоминаний. Там, во время празднования десятилетия падения Берлинской стены, я брал интервью у Мстислава Ростроповича, высказавшего тогда мысль, применимую ко всем персонажам истории Адлона, да и истории вообще.
Вы знаете, у каждого человека есть какая-то предначертанная роль, когда он... Может быть, сам не знает, что он делает, а играет определенную роль в истории.
Ныне центром Берлина, как и до войны, снова стал район бульвара Унтер-ден-Линден, что означает «под липами», и Адлон, как и 100 лет назад, снова в центре событий и всеобщего внимания. Унтер-ден-Линден, Унтер-ден-Линден,
ин шпациен имэ. История Запада и Востока от корреспондента Радио Свобода в Берлине Юрия Векслера. Пока есть время, ненадолго вернемся к вопросу, который сегодня обсуждаем со слушателями. Как следует бороться с проявлениями национальной ненависти? Пишет слушатель Сергей, помогает проведение национально-культурных праздников, например, Латвии в парке Коломенское. В огромных пространствах земли благодатные сотни обычаев и языков мы будем могучей врагам непонятной страной богатырской во веки веков. Надо такой куплет добавить в гимн России, отвечает слушатель Сергей Митрофанов из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. У нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На площади возле театрального центра на Дубровке собираются...
Двери для переговоров с Ираном остаются открытыми.
Администрации колонии пришлось забаррикадироваться в штрафном изоляторе.
Я заверяю жителей Калифорнии, что правительство США выделит необходимые ресурсы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.